направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Вчера во всем мире отмечали День донора. Сегодня мы, конечно же, присоединимся, потому что это благая, ну, на самом деле, благая миссия человечества – помогать друг другу. А донорская кровь, она всегда нужна. Не только когда какие-то кошмарные, страшные ситуации жизненные, причем как в крупномасштабные, как и, например, в пределах семьи, потому что если вдруг что-то случается, срочно нужна кровь, все родственники бегут, издают и помогают. Кстати, об этом мы тоже сегодня поговорим. Нужно ли это делать? И куда, сразу ли пойдет эта кровь, например, родному ненаглядному пациенту? Ну и вообще, мы о донорстве сегодня будем говорить. Когда возникло, можно сказать, это движение, да, донорство у нас в России, в мире? Что было лет 20 назад? Как сейчас все дело обстоит? Хватает ли крови, дорогие, вообще по группам? Каждому хватит ли, если вдруг какая-то экстремальная ситуация? У нас в гостях Марина Германовна Вершинина, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник в ГАУ Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей и Минздрава России. Прекрасный, чудесный человек. И вообще, Марина Германовна, я думаю, что можно перечислять все ее регалии, наверное, до конца эфира. Ну, у нас просто не хватит времени. Поэтому человек, который знает, ну, про кровь и видел со всех сторон ее в микроскопах, в жизни, да вообще, мы тут перед эфиром беседовали, я не знаю уже, с этим человеком можно обо всем говорить. Марина Германовна, давайте историю копнем, потому что что-то как-то мы об этом все не говорим. Донор, молодцы, с какого возраста, какие противопоказания, какие у нас льготы, помощь, какая группа крови, это мы, конечно, коснемся этого. Вообще, когда у нас донорство вообще зародилось-то в России?
Наверное, да-да, Наташ. Да. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, если мы говорим об истории и о дне донора вообще, то связано это, конечно, почему 14 число?
Да.
Почему 14 июня? Да потому что 14 июня в 1868 году родился Карл Эрнштайнер. Это практически человек, который изучил и открыл группы крови. Правда, он открыл три группы крови в 1901 году, а позднее, через два года, открыли еще четвертую группу крови. А если говорить об истории и вообще об этом, ну, я считаю, великим ученым, потому что он не только врач, он химик, он инфекционист. То есть у него много там всяких интересных заслуг. Он вообще всегда занимался кровью. И, кстати, первая его статья достаточно в молодом возрасте. Он говорил о взаимодействии клеток крови и диет. Да, это была его первая статья. А дальше он уже начал заниматься такими уже серьезными вопросами, изучениями клеток крови. Причем интересную вещь он предложил, я считаю, что если так говорить совсем вот по-простому, да, да, может быть, без научной подоплеки, то, наверное, это проще сказать, что в крови донора, то есть человека, который дает кровь, да, и в крови реципиента, человек, который получает кровь, существует так называемый молекулы, которые должны соответствовать друг другу. Вот тогда все будет хорошо. А если... Ну, я не говорю сейчас о том, как это называется, агглютиногены, агглютинины, потому что мы сейчас тогда наших слушателей просто, я думаю, утомим, и их унесет в прекрасную страну, да, которая называется кровь. Вот. А исторически, наверное, я помню по таким вот интересным записям и книгам Иосифа Абрамовича Кассирского, великого ученого в нашей стране, который описывал такие вещи, как по истории именно групп крови, еще в мифах Древней Греции и даже в Ветхом Завете есть ссылки, да, на то, что вот я вам дарую кровь для того, чтобы, ну, если так уже на русском языке сказать, так, поддерживать вас в жизни, потому что кровь – это река жизни. А вот, допустим, в мифах Древней Греции, в Золотом Руне, когда Медея мечом обнажена, она практически, да, вскрывает и делает кровопускание Ясону. То есть, ну, такие интересные вещи у Кассирского, вот в старых книгах, я обожаю букинистическую литературу, вот, интересно почитать, потому что сейчас достаточно сложно где-то на просторах интернета это все найти. Вот, ну, а возвращаясь к нашему австрийскому ученому Ландштайнеру, он много занимался этими вопросами, и практически с 1930... В 30-м году он получил Нобелевскую премию, ее так и называли «Кровавая премия», хотя когда он открыл в 1901 году, ну, скажем так, ученые всего мира встретили это не с энтузиазмом.
Почему?
Ну, считали, что давно этим люди, врачи, ученые занимаются и как-то безуспешно. А на самом деле заниматься этим начали еще в 1628 году. Да, но тогда не было таких вещей, как переливание от человека к человеку крови. Да? Тогда начинали вообще это от животных к животным. Первую, да, первое такое переливание. Они выжили. Самое интересное, что они выжили. Более того, я не буду рассказывать подробности, хотя читала, и очень интересная история, когда маленькую собачку во Франции, я, ну, как бы не буду наших слушателей сейчас забивать этими такими французскими, английскими фамилиями. Я так больше про наших ученых хочется поговорить. Но про Ландштайнера мы обязаны сказать, потому что это человек, который открыл четыре группы крови, пока, в общем-то, по этой системе мы сейчас и работаем. А сначала начиналось все с того, что кровь циркулирует. В 1616 году это было открыто англичанами. Потом в 1628 году первые опыты, удачные опыты по донорству собачек. Во Франции, да, обескровили, практически обескровили собачку маленькую, ну, мопсика, там что-то такое, и перелили кровь от большого мастифа. Вот, и собачка выжила. Потом были такие серьезные, интереснейшие опыты. Ну, скажем так, они, наверное, не совсем классные, если брать со стороны этики. Ну, это мое мнение.
Так.
Но тогда уже в 1666 году врач Людовика XIV, насколько вот по исторической справочке это имеет место, перелил кровь от животного человеку, ребенку 15 лет. Да. И могу сказать, что эти опыты продолжались из 10. Таких переливаний было 5 успешных. Но тогда об открытии Ландштайнера еще даже и не стоял разговор, потому что сколько веков потом прошло до его открытия. Поэтому это все было, вот эти переливания от животных к человеку, потом от человека к человеку, но это все было как лотерея.
Угу.
Если, как говорится, получится, то здорово, ну, не получится, на то воля Божья.
Да.
Но в мире были запрещены переливания от животных человеку в связи с тем, что вот было очень много таких негативных моментов. И, в общем-то, так ушел из жизни один из понтификов. Да, вот это там 16-17 век. Поэтому история такая, знаете, достаточно во многом трагичная. Но было очень интересное поверье, мне вот оно очень нравится, кстати, когда говорилось о том, что по тем временам далеким кровь от животных очень интересно интерпретировали. Такой, знаете, экстравагантный метод, что человеку буйному, если ему нужно переливание, подбирали кровь такого спокойного какого-нибудь животного, ну, какого-нибудь ягненочка и так далее. Да. И вот таким образом регулировали, как бы считалось, что можно регулировать характер человека, особенно при переливании. Ну, нам не надо далеко ходить. Вспомним советский фильм «Большая перемена». Помните, когда ему сделали переливание, да, одному из учеников, учителя кровь перелили, да? И он там побежал срочно в школу, да? То есть такие отголоски тех годов, там, 16 века. Вот. Ну, а, конечно, возвращаясь уже к нашей истории, И это начало 20-го столетия, когда Ландштайнером были открыты группы крови. Потом англичане в 1918 году провели первое переливание уже от человека к человеку и спасли. В Англии были спасены роженицы, да, у которых были серьезные кровотечения. Вот. И наши ученые, причем военно-медицинская академия, когда-то императорская академия, а потом военно-медицинская академия, это те, кто перенимал опыт у ученых мира и, в общем-то, внедряли это у себя. В 24-м году, вот, ну, как бы это я уже знаю, потому что я во многом ученица Гемцентра, и как раз первый институт, который был открыт непосредственно по переливанию крови, это был прообраз теперешнего института гематологического научного центра, который возглавлял достаточно долгое время, с 82-го года там, по 2011-й, мой один из учителей, Андрей Иванович Воробьев, академик. Так что вот история очень интересная. Очень интересно. А с 75-го года, с 1975 года Всемирная организация здравоохранения, она так держит руку на пульсе, и очень жестко регламентированы все процессы донорства во всем мире. И вот те страны, которые входят во Всемирную организацию здравоохранения, они, в общем-то, поддерживаются того посыла, который непосредственно Всемирная организация здравоохранения в своих посланиях сообщает миру.
Вот у нас, мне кажется, самое все равно безопасное. Вот мы до эфира говорили, что у нас самые жесткие условия в этом плане, что мышь не прошмыгнет, вирус не прошмыгнет и прочее. Это вот сейчас вспоминаю как раз скандал в Англии, да, что сколько людей заболело, пострадало и умерло вот в те годы. Как раз, конечно, такие были... Только вот это донорство, мне кажется, развивалось, и там могла мышь проскочить, но такая, чтобы гепатит С и ВИЧ... Ну и у нас тоже в листе, да, вот тоже говорили, у нас была тоже такая ситуация.
Да, но это было давно, и многие слушатели наверняка смотрели этот фильм, который называется «Нулевой пациент», да, достаточно интересный, и самое интересное, что он очень так близок к той истории, которая на самом деле произошла. Но могу, наверное, с гордостью сказать про нашу страну, и я вообще действительно горжусь этим, потому что в нашей стране действительно практически нереально получить что-то при донорстве. Во-первых, доноры у нас очень серьезно обследуются. И все, вообще все, что касается донорства в России, очень жестко регламентировано федеральным законом. Я не буду, конечно, называть цифры, потому что я могу сказать, что такой перечень номенклатурно-правовых актов, которые, наверное, существуют в донорстве, я не знаю, наверное, где бы еще такое могло быть. И мне кажется, все-таки я даже больше, чем уверена, ну, так вот, знаю опыт многих стран. А все-таки в нашей стране действительно это так очень жестко, потому что это и федеральные законы, это и постановление правительства, которое практически сразу идут. Потом это и приказы Минздрава, Росздравнадзора, ФМБА России, и там база доноров у нас сейчас там в конце 12-го, в конце 23-го года в декабре уже появилась, и доноры сейчас говорят, что это, боже мой, как это удобно. Потом о донорах у нас заботятся, говорит, что у нас не хватает вдруг чего-то, там доноров не хватает, или кого-то еще нет. Такого нет, потому что вот в основном законе по донорству, который так и называется донорство крови в стране, там прописано все. И что касается обязанностей, что касается тех льгот, которые получают доноры. Ну, в общем-то, все-все-все. А уж если ты почетный донор вдруг становишься,
это же сколько надо...
На самом деле не так много, но это должна быть именно бесплатная донация. Вот. И когда человек получает такое звание, то есть это тут включаются и профсоюзы, и бесплатные путевки. Ну, то есть это просто вот классно, потому что донорство в нашей стране поддерживается очень серьезно. И, в общем-то, я думаю, что доноры здесь, прежде всего, это, конечно, патриотичные люди, потому что, не потому что вот они куда-то там пошли. Нет, это прежде всего патриотизм. А в нашей стране донорство так по-серьезному, мы вышли на этот вот этап уже в годы Великой Отечественной войны, когда очень серьезные были. Кстати, первое, наверное, упоминание о донорстве таком вот уже вот в армии, если мы говорим сейчас про упомянули о Великой Отечественной войне, это как раз... Прусская война, когда наш Пирогов был как консультант приглашен, и французы описали, что там происходило вот с донорством и так далее. И, кстати, Пирогов у себя в отчете писал, что из 56 случаев переливания крови 37 были удачные. То есть, хотя тогда еще не было открытия Ландштайнера. То есть тогда уже это все изучалось так по-серьезно. А Пирогов человек был ищущий. И все самое такое классное. Кстати, он предложил один из первых приборов для переливания крови как раз. И как раз вот это наши ученые уже. Первые в мире.
Вообще, короче, наши ученые просто самые скромные. На самом деле все первое открывает... Да, как русский так, человек. Да. И думает, да ладно же, господи, ничего страшного, спас тут миллион человек жизнь. Да, так получилось, и хорошо. Но... А там сразу Нобелевскую премию, давай, я тут вот уже все. Вот я понимаю, что так.
Ну, как бы да, в 30-м году-то дали Нобелевскую премию Ландштайнеру, открытие серьезное, но там была какая-то жуткая неразбериха, потому что многие не приветствовали эти моменты, там и одни страны, и вторые, там пошли какие-то еще первооткрыватели, но все-таки, когда разобрались, вот эту так называемую... кровную и кровяную, ее по-разному называли, эту премию, да, все-таки Ландштайнер. Но после его открытия очень классно выстроилась вот эта система, да, и на сегодняшний день почему-то многие говорят о том, что вот там, допустим, группы крови, позднее были также Ландштайнером с его учениками открыты резус-фактор. Я не буду называть даты, я-то, в принципе, как бы, если так вот посмотреть, 30-й год, в 37-м году был резус-фактор. Но это просто другая система. На сегодняшний день в мире существует более 40 систем определения групп крови. Ну, в нашей стране больше вот это АБ0, та система, которая Ландштайнером, да. Но это основная система, потому что есть же еще подгруппы, и мы не будем удаляться там
их
в,
много. Это,
в глубину. Ну, их, да, их достаточно много. Более того, от этого тоже зависит успешность переливания. Но могу сказать, что в нашей стране это все очень четко определяется. Есть специальное оборудование, потому что когда-то мы начинали все это, знаете, там на плашечках все определять. Нет, сейчас, конечно, крутое оборудование, есть, и все это определяется очень быстро. Более того, когда мы смотрим на смотрим инфекции, а в нашей стране гемотрансмиссивные инфекции, пожалуй, самая широкая панель. Вообще по Всемирной организации здравоохранения, по их методическим указаниям, каждая страна и правительство всех стран, да, они как бы выбирают сами те гемотрансмиссивные инфекции, вообще, на которые они будут обследоваться.
Так.
Обследовать доноров. Но у нас обследуются, ну, на основную четверку, конечно, это там гепатиты, ВИЧ, сифилис, то есть, ну, это вот то, что действительно на что обследуют, и достаточно быстро. Плюс у нас добавили там постановлением правительства еще одно обследование. Я помню, когда мы проводили донорство в определенной там медицинской организации и занимались серьезно этим вопросом, то мы до этого постановления правительства для того, чтобы посмотреть безопасность крови, мы уже делали молекулярные исследования. Сейчас по всей стране постановлением правительства введены еще и молекулярные исследования. То есть не только иммунологические, то есть мы смотрим безопасность крови на уровне иммунологических методик в лабораторной медицине, мы смотрим еще на уровне генетических методик, то есть генетических методов определения самого вируса, то есть прямые методы в крови. Поэтому говорить о безопасности в нашей крови можно бесконечно, но могу сказать, что да, действительно, у нас, наверное, самая безопасная кровь, и я всегда с гордостью это говорю.
Вот у нас, кстати, в России какая самая редкая и самая популярная группа крови? И по поводу резус-факторов это тоже интересная тема.
Да. Ну, редкая и нередкая, да, это достаточно интересный вопрос, потому что у нас сейчас все-таки еще иммиграция, вот, но могу сказать, что самая такая, ну, скажем, проще сказать по-другому, проще сказать универсальный донор.
Так,
универсальный донор у нас, то есть та группа, кому, по которой подойдет септик, первая.
А их много?
Мне что-то кажется... их четыре.
Да, нет, группа-то я знаю, а вообще, мне кажется, первая это редкая группа крови, нет?
Нет.
По мне так третья и вторая самые такие популярные.
Это так кажется.
Да?
Это так кажется. На самом деле для этого создаются банки крови, где, в общем-то, я вас уверяю, что запас крови достаточно. И если вдруг что-то, не дай бог, случается в нашей стране, то, зная патриотизм наших граждан, все как вот как один идут. И если, ну, ведь мы прекрасно знаем, что зачастую даже есть избыток крови. И здесь есть такой немножко менеджерский шаг, наверное, что крови должно быть достаточно, но ее не должно быть много. Почему? Потому что, чтобы ее потом не утилизировать, она же тоже имеет определенные свойства. Ну, конечно. Но на самом деле крови достаточно, всех групп крови. Вот. И самое интересное, что ее достаточно, вот вы спросили про безопасность, если вернуться к ней, ее достаточно долго готовят, эту кровь. То есть мало того, что ее взяли у донора, ее еще определенным образом обследуют, ее еще определенным образом подготавливают, она уходит в карантин там, и так далее, и тому подобное. То есть не все вот так быстро и сразу, как вроде бы кажется.
Это вот сейчас просто вспомнила, например, когда какие-то А такие вещи происходят, если кто-то из близких заболевает серьезным заболеванием крови, там, или козы, лимфом, или еще что-то, там, пересадка костного мозга, срочно давайте такая группа крови, приходим, сдаем определенному пациенту. То есть эта кровь сразу к нему не идет, получается?
Ну, конечно, она сначала подготавливается. Вот. А на самом деле, когда начались вот из истории, да, вот то, что я рассказала, да, от человека к человеку, первое переливание, кстати, женщины с массивным кровотечением, беременной женщине, акушер-гинеколог в Англии, провел, как раз взял кровь у ее мужа. Но она выжила. Да, слава богу. Вот. Но на самом деле это вот было первое, да. А сейчас, конечно, вот вы пришли, сдали, допустим, кровь, и это сразу не пойдет. Это сначала определенным образом обработают. Там все не так просто. И здесь, конечно, не ко мне, наверное, вопрос. Я много раз видела, знаю, как это все выполняется. Но, думаю, мы не будем наших слушателей этим делом утомлять, потому что те, кто занимаются этими вопросами, а это специалисты-трансфузиологи, то есть, ну, это такие серьезные ребята, которые свою тему знают, любят. И это тоже очень важно.
Занимаются с утра до вечера, круглые сутки. Ну, вообще-то врачи, мне кажется, они живут в этом. Нет такого с утра до вечера. Круглосуточно. Круглосуточно. Во сколько вот мы сегодня обсуждали? Консилиум. 6 утра
бывает,
человек лег спать. Да,
бывает,
нормально, что, конечно, есть такая. Вот переливание крови, все знают, если какая-то серьезная ситуация. Вот сейчас мы, может, для всех вообще пациентов, бывших, будущих, ну, мы все пациенты рано или поздно становимся.
Когда-нибудь, да.
Да. Вот смотрите, обычно или катастрофа, или какое-то стихийное бедствие, или еще что-то, не дай бог, происходит с человеком, и переливание крови. О каких ситуациях вообще возможно? То есть человек и не готовится. Мы же многие даже не знаем, где там подстережет какая-то...
Беда.
Беда.
Да, да. Неожиданность.
Неожиданность. В каких случаях вообще переливание крови происходит?
Ну, переливание вы перечислили уже, да, Наташа, несколько ситуаций. Но, конечно, это вот вы также упомянули, там какие-то состояния анемии, допустим, там потеря крови какая-то, это и при язвенных каких-то поражениях того же самого желудка, гематологические заболевания, заболевания костного мозга, заболевания клеток крови, ожоги, кстати, тоже.
Да?
Вот, да, 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 вот это массивные ожоги поверхностных тканей тоже там нужно. Ну, много таких состояний, мне кажется, здесь уже решает врач по тем показателям, которые непосредственно при обследовании пациента, потому что, ну, извините, когда там критические цифры гемоглобина будет, ну, будут, ну, что-то нужно уже делать. Вот, потому что, прежде всего, наша же задача, как врачей, спасти пациента.
Конечно. Поэтому, если вдруг какая-то сложная ситуация... Эх, у нас придут
самолечением заниматься.
Нет,
не надо точно.
Нет, ни в
точно.
Коем случае. Мы уже про это говорим миллиард раз уже, наверное, в эфире сказали, что самолечение к хорошему не приводит.
Тем более, когда, знаете, вот если взять, допустим, я всегда об этом стараюсь сказать, что если взять мужчину и женщину, те же самые какие-то кровопотери, анемии, вот, ну, вот у мужчин как-то они сложнее переносятся. Женщины все-таки компенсированы.
Ну, мы привыкли
же просто.
Да, 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 да. У нас тут...
Мы привыкли. Вот. А у мужчин мы всегда... Я вот всегда вспоминаю случай... Когда вот, ну, в моей практике, да, был случай, когда у женщины непредвиденная ситуация, и гемоглобин там за счет кровотечения рухнул, там, я прошу прощения за сленг, до таких серьезных цифр, и, в общем-то, ее совершенно спокойно спасли. Я сейчас не буду говорить цифры, но я помню, тогда мы с реаниматологами обсуждали, говорит, мужчина бы не выжил. Я говорю, ну, это однозначно. Вот. Хотя вот восполнить запасы крови можно, конечно, не бесконечно, но главное завести иммунную систему организма, потому что любому здесь важен иммунный ответ.
Прежде чем, кстати, мы к донорству перейдем уже дальше общаться, я хотела вернуться к группам крови и питанию по ним. Вот скажите честно, вот прям это работает или нет? Потому что я такую книжку прочитала, честно, лет, может быть, 15 назад, и думала, так, ну что, правда, попробовать или нет? Работает?
Здесь,
или это,
Наталья,
как-то, это, может, наблюдение десятилетий, столетий, что вот такие-то вроде вот это вот ели. Какая у них там группа крови была? Сейчас, может, все знаем же.
Знаете, было несколько ученых, кто этим занимался еще там в 30-е годы прошлого столетия. А, ну, скажем так, мы всегда говорим про то, что если мы говорим вообще о похудении, да, то это, в общем-то, проблема в голове. Вот. И если там настроиться, то как бы хорошо человеку не было, скажешь ему по группам крови, но это исторически сложилось. Действительно, была такая практика и была такая теория, что по группам крови классно. Там первая группа – это мясоеды. Почему? Ну, она самая первая появилась. Хотя тоже, да, это так пишут диетологи. А на самом деле мы знаем, что появились первыми три группы крови. Первая, вторая, третья. Четвертая была открыта позже. А тут как-то вот, опять же, да, в этой теории очень интересно, что сначала появилась первая группа крови, потом появилась вторая, потом третья, а потом четвертая. И вот, значит, первая группа крови — это мясоеды, вторая, третья группа крови — это там овощи, фрукты, ну и так далее. А четвертая там уже так по остаточному принципу. Но, вы знаете, в лихих 90-х, да, как мы привыкли говорить, были такие методики, я не буду сейчас называть фамилию тех врачей, которые, диетологи, это практиковали, но либо каким-то образом это воздействовало на такое, знаете, вот понимание процесса самих людей, которые это все вот на себе попробовали. Но это работало. Хотя я в свое время задавала этот вопрос академику Воробьеву, и он мне всегда говорил, что это полная чушь. Но я думаю, что здесь просто правильное питание, и люди, опираясь на те знания, которые они где-то вычитали и узнали в тех же самых методиках, которые, в принципе, неплохо написаны, а основа-то этих методик – правильное питание. Я думаю, за счет этого люди-то и, в общем-то, приходили в такой в нормальный, желаемый вес, скажем так.
Вот так вот. ЗОЖ! Самое главное
ЗОЖ,
в нашей жизни,
ЗОЖ, точно.
Дорогие друзья.
Здоровый образ жизни.
Да. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, и после вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о донорстве. Боже мой, я ж что-то вообще. Дорогие друзья, у нас в гостях Марина Германовна Вершинина, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник ГАО, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей и Минздрава России. И можно еще долго перечислять, где Марина Германовна у нас и работает круглые сутки. Консилиумы, то, третье, десятое. В общем, занимается кровью от и до. Кто такой донор сегодня? Вот если сравнить донорство, вот у нас уже в России, да, но оно, как во всем мире. Угу. То если сравнить, например, 20 лет назад и сейчас, есть разница вот в описании, в портрете донора? Сейчас, мне кажется, больше молодых и активных. Вот я еще смотрю, это модно уже сейчас донором быть, потому что донор – это равно здоровый человек.
Конечно.
Да, а у нас же ЗОЖ. Кстати, по поводу татуировок, все равно будет такой вопрос. Ну, никуда не денешься. У нас же еще чук-чук-чук-чук-чук, все забито. Я понимаю, что там же какой-то карантин должен быть у него. Человек-то.
По донорству?
Да.
Ну, когда готовится? Нет, там все дело в том, что, ну, во-первых, портрет донора, да, сегодня. Ну, я могу сказать, что вот по-хорошему, если посмотреть исторические моменты, да, начиная там, когда доноры были там Великой Отечественной, потом Советский Союз, я не могу сказать, что этот портрет вот каким-то образом сильно отличается. Ну, прежде всего, это люди-патриоты. Это не какие-нибудь там, которые заблудшие, да, как я всегда говорю. Вот. Нет, это действительно патриоты, которые чаще всего, мы говорим, ну, наверное, о безвозмездном донорстве, да, конечно, есть возмездное донорство, да, неплохо оплачивается из бюджета государства, то есть все это, конечно, есть. Но прежде всего это не потому, что это здоровый образ жизни, это действительно здоровые люди, потому что прежде чем человек сдает кровь, называется это донация, да, сдает, да, кровь, его обследуют. Но никто не будет брать порцию крови у человека надо при донорстве, если у него низкий гемоглобин. Поэтому перед тем, как человека взять на донорство, его обследуют. Это и биохимический анализ крови, и клинический анализ крови, это и инфекции. То есть, да, это действительно здоровый человек. Если вдруг даже у кадрового донора, который много лет... Да, причем перед каждой донацией, так, он все равно обязательно обследуется. Обследуется на определенные там ферменты крови по биохимическому анализу крови, на клинический анализ смотрят, опять же, да, гемоглобин и так далее и тому подобное, чтобы не было, не дай бог, никаких воспалений, никаких температур. То есть человек должен быть абсолютно здоров. И обязательно смотрят кровь для донации, обязательно кровь смотрят на гемотрансмиссивные инфекции. Ну, мы сегодня уже о них говорили. Да. Поэтому, конечно, чаще всего доноры – это вот прям такие... здоровые люди, не потому что они ведут, наверное, может быть, здоровый образ жизни, потому что они сознательные. Они сознательные, и они действительно понимают, что от их здоровья зависит жизнь многих тех, кто нуждается в их крови, скажем, наверное, вот так правильнее. Вот. Поэтому портрет донора все-таки я вижу сейчас, а сейчас вот после там событий и начала специальной военной операции, ну, мне кажется, знаете, вот я знаю, что в госпиталях наших крови хватает и по информации, и поэтому, ну, мне кажется, все-таки это люди во многом очень патриотичны. Ну, и, безусловно, здоровые, как мы уже с вами проговорили, потому что обследование то, которое проходит донор, оно очень серьезное, и я уже говорила, что во всех, даже в федеральном законе прописано обследование донора непосредственно перед донацией. Поэтому там все по протоколам, и протоколы достаточно жесткие. Там не один раз он обследуется, поэтому перед каждой донацией. Если вдруг что-то не так, там дается отвод на какое-то время. Потом, конечно, навсегда он не отстраняется. Безусловно, если не касается гемотрансмиссивных инфекций. Ну, я мало таких случаев знаю. Сейчас, вот, наверное, последние много лет уже мы не сталкиваемся с этим. Все-таки доноры, которые непосредственно вот занимают, то есть для них это во многом образ жизни, я считаю, конечно, они и следят за собой, и за своим здоровьем, и знают, что от них. Да, кстати, когда у нас в законе прописано, вот они приходят на донацию донора, мало того, что они заполняют анкету там и так далее, и тому подобное, но раньше вот в Советском Союзе, и это сейчас тоже как-то вот перекочевало уже в новое законодательство, раньше кормили завтраком, допустим, да, после донации. И, кстати, обязательно по законам Российской Федерации обязательно должен быть предоставлен выходной день после донации и еще один выходной день. Я уже упоминала в том числе и о путевках там профсоюзных и так далее, и тому подобное. Все это, особенно почетным донорам, когда они получают такие звание, конечно, все это, ну, скажем так, приветствуется со стороны нашего государства.
А у меня вот такой вопрос. А вот есть ли какая-то вообще замена донорской крови? Может быть, в разработке, потому что у нас сейчас искусственный интеллект. 3D у нас чего только не печатают уже со всех сторон, органы, чего-то придумывают. Ну, вот вроде бы уже какой век-то?
Ну, на самом деле, все, что касается вот этих разработок, да, это давно-давно этим занимаются, но вот, знаете, я разговаривала недавно с трансфузиологами, ну, как бы создавалось что-то подобное, но пока не зря у нас донорство в почете в таком, что пока все-таки именно эту, как говорится, каплю жизни...
Да.
Никто не заменил. Хотя, да, работы такие ведутся, и много пишут наши коллеги, и много пишут наши, наверное, не коллеги.
Да.
Но если посмотреть на просторах интернета, и, в общем-то, в научной литературе все это, конечно, есть. Но пока нет, пока мы все-таки работаем на донорской крови.
Вот мы все-таки...
Заменители, да, конечно, да, конечно, о них сейчас говорят, но пока лучше вот, ну, такого ничего не придумали.
Ну, у нас сейчас быстро же определяют, например, группу крови.
Моментально.
Например, человека привозят, не дай бог, автокатастроф, все что угодно произошло, берут группу крови, ему же нужно помочь срочно. И через какое время он получит?
Ну, это достаточно
результат?
Быстро. Да. Единственное, мне вот иногда еще задают вопрос, и очень интересует людей этот вопрос, на предмет того, что вот, а вдруг вот он поступил, а ему перепутали группу крови, да, вот.
Самый страшный, все боятся. А, кстати, вот если перепутают, правда, что происходит?
Нет, ну, сразу могу сказать, медицинская организация, в которую поступил человечек, не перепутают точно, потому что там такой серьезный контроль, в каком плане я имею в виду серьезный контроль, и кто не занимается этими вопросами, они не верят, что это так организовано. На самом деле, по строгому регламенту, номенклатурно-правовым актам, в нашей стране организовано как? Что вот пациент поступает, врач, который принял пациента, да, чаще всего это там либо трансфузиолог, реаниматолог, если это тяжелая ситуация, он определяет, первичное определение проводит, ну, я не буду уточнять, да, на чем и как. Дальше, почему-то все думают, что делают в лаборатории. Нет. Первичное определение всегда проводит врач. Врач, который непосредственно работает с пациентом. Дальше, эта же проба, вот от этого же пациента, она идет в лабораторию для подтверждения. И не дай бог, если врач ошибся, что в принципе мало исключено, что исключено, потому что врач, который занимается определением группы крови, он обучен, и все программы, в общем, ну и потом по профессиональным стандартам у нас практически все врачи ОРИТ, ну, безусловно, трансфузиологи и так далее, все это знают, умеют и проходят специальное обучение. Это обязательно, потому что и по стандартам оказания медицинской помощи, и по порядкам оказания медицинской помощи, но у нас медицинская помощь оказывается очень серьезно, там я говорю сейчас о 323-м федеральном законе, где все это прописано, и клинические рекомендации. То есть все это врачи, которые вообще работают в медицинских организациях в нашей стране, они все это знают. Все это знают, тем более, когда касается организаторов здравоохранения, они вообще это все знают очень хорошо. Я сейчас говорю о таком о серьезном звене управленцев, это и главные врачи, начмеды и так далее. Поэтому, когда пациент поступает, здесь, в принципе, ошибка исключена. Потому что сначала определяет врач, потом подтверждает лаборатория, и когда непосредственно уже происходит переливание, вот эта совместимость с той кровью, которая будет перелита, еще раз делает врач. Поэтому, в принципе, здесь исключена ошибка. Поэтому, когда мне начинают говорить о том, что вот, я там боюсь, у некоторых даже истерики случаются буквально там чуть ли не на операционном столе. Нет, ошибка здесь исключена, потому что очень серьезный контроль. И более того, врачи, которые непосредственно занимаются определением группы крови, я сейчас говорю не про лабораторных, не про врачей лабораторной медицины, а про врачей-клиницистов. Чаще всего в медицинских организациях проводится обучение. И вот это совместное обучение. Чаще это, ну, насколько я помню, вот так вот это проводится под административным надзором очень серьезным, да, и либо трансфузиологи проводят обучение, чаще всего совместно с врачами клинической лабораторной диагностики, ставят ответственные, причем есть номенклатурно-правовые акты, на основании которых всегда в медицинской организации пишется локальный документ. И вот эти локальные документы, исполнение всех вот этих документов, оно очень серьезно проверяется. Проверяется многими государственными органами. То есть практически любая проверка, которая приходит, начинается с этого. Там, Росздравнадзор, Роспотреб, то есть вот они все приходят, ФМБА, там, Минздравские проверки, они все начинаются с этого. Это же очень серьезный вопрос. Ну, на самом деле, мне кажется, что сейчас вот... Ну, я не помню таких вот ошибок, чтобы какие-то были. Потому что иногда мне начинают говорить о том, что вот, если врач неправильно определил, ему грозит...
Потому что на все всего боятся, конечно же.
Не надо бояться, потому что сейчас...
Смотрели, вот наслушались, вот тем более вот Англия вот всплыла.
Наслушались. Да, же. В нашей... Вот, ну, я серьезно говорю, в нашей стране, мне кажется, такого просто быть не может, учитывая то количество и правильных номенклатурно-правовых актов, потому что у нас сначала идет, допустим, один документ, следом идет другой, и они практически друг друга дополняют. То есть вот нет такого, что все, знаете, в одном документе, и человек там сидит там по полной программе. Нет. Вот. У нас действительно самые такие жесткие стандарты. И они, главное, все это проверяется. Проверяется от и до. Потому что вот я сейчас с гордостью говорю, да, что мало в каких странах есть вот такая база, какая у нас была создана, опять же, постановлением правительства определенным, да, у нас была создана в нашей стране база доноров. И я вот недавно совершенно общалась с донорами, они говорят, слушай, так удобно стало вообще. Вот просто подаешь заявку, что там, или тебе приходит заявка по твоей группе крови, да, и ты смотришь, где удобно, берешь талончик, практически распечатываешь с компьютера, такая электронная очередь,
да.
Вот едешь туда, куда тебе удобно. То есть вот так вот у нас сейчас организовано, по крайней мере, в Москве и в Санкт-Петербурге это уже так организовано, в крупных городах.
Слушайте, а за рубежом?
Ну, а за рубежом я могу сказать, что, конечно, скромнее,
так,
честно могу сказать, в тех лабораториях, в которых я была и видела. В принципе, в серьезных странах там, в общем-то, неплохо определяется, так же, как у нас, на двух методиках. Если вдруг положительно, его нужно либо подтвердить, там, по гемотрансмиссивным подтвердить, либо опровергнуть, соответственно, должен быть донор отстранен. Но, знаете, мне кажется, вот с таким размахом и с таким контролем качества, ну, работает, мне кажется, лаборатория только в нашей стране, потому что, да, везде есть контроль качества в лабораториях, но с таким трепетом, как в нашей стране мы относимся к контролю качества, я имею в виду уже специалистов лабораторной медицины, так как, в принципе, мы обучаем специалистов лабораторной медицины там и на кафедре, и на конгрессах у нас проводим эти круглые столы, экспертные столы, да, с привлечением экспертов, самых ведущих экспертов нашей страны. Ну, мне кажется, наверное, только... Потому что вот, знаете, даже посмотришь какие-то конференции, которые проходят не в нашей стране,
да,
они какие-то стали скучные, и, кстати, о донорстве говорят немного. Да, у них в основном говорят трансфузиологи об этом. Uh-huh. Вот мировое сообщество трансфузиологов. Какие-то конференции Всемирной организации здравоохранения. А у нас? А у нас, возьмите, и лабораторная медицина, и трансфузиологи Пироговский центр проводят, и многие другие ассоциации. То есть, ну, на этом вот сейчас как бы действительно сфокусировались многие сообщества. На уж лабораторное сообщество трансфузиологи мы здесь идем прямо вот вместе, как говорится, мы с Тамарой ходим парой, наверное, так. Я уже не называю фамилии, но не зря мы вот у себя уже для нас это стало традицией организовывать такой совет экспертов именно по этому вопросу. Почему? Потому что документов много, номенклатурно-правовых актов, и у людей возникают вопросы. Вопросы правильные. Как вот это соблюсти? Как вот это соблюсти? И мы просто-напросто им, может быть, на таком, знаете, простом, доступном языке рассказываем, как это сделать правильно. Потому что если бы они изначально правильно вникали и читали, они бы все поняли. Просто нужно понимать, как выстроена иерархия да. документов. Вот угу. это, наверное, самое главное. Потому что сначала идет, допустим, одно, потом второе, потом третье. И по ступеням. Я когда читаю лекции на курсе по иммуногематологии в академии, то я всегда показываю слайд обязательно иерархии документов. Мы сами его разработали для того, чтобы, знаете, по правилу светофора. Вот красный свет, ничего нельзя нарушать, все только, вот все, стоп, да?
Да.
Зеленый свет, это вот соу-соу, а уже, ну, там... такой бесцветный да. вариант, да, это уже так рекомендательный характер, потому что у нас очень много именно обязательных документов, которые надо исполнять, поэтому не, у нас это все четко. В других странах, да, ну, мне сложно сказать,
да.
то, что я видела, ну, скажем так, я бы расширила и сделала бы, как у нас. Все-таки они могут у нас уже сейчас позаимствовать наш опыт.
Вот так вот.
Да.
Слушайте, а у меня вопрос, вот кровь, которая не подходит, например, да, угу. я поняла, что она утилизируется, но какая-то кровь, она же идет на изготовление препаратов. Вот просто смотрите, это я вот лично от своих подруг, от мам спрашивала, когда ребенку что-то назначают, какие-то угу. там суспензии.
Ну, понятно.
Там штемпсель стоит, ну, по-другому сказать. Штамп там написано. Вирус, там, ВИЧ, гепатит, нет, отсутствует.
Угу.
Но переживания-то есть, потому что тут же написано, а вдруг что-то там ребенку. Вот можете прокомментировать вот этот момент?
Имеется в виду печать? Нет. Если ставится контроль качества, то есть что такое вот эта печать?
Да.
Это по-хорошему, знаете, как в Советском Союзе был знак качества. То есть, значит, стопудово это уже по всем, ну, скажем так, исследованиям проверено, потому что у нас же в нашей стране по обороту медицинских изделий, а все то, что у нас, ну, я сейчас говорю не про лекарственные средства, а именно вот про там какие-то реактивы, там какое-то оборудование, любое, да, оно должно быть зарегистрировано на территории Российской Федерации, точно так же, как и оборот лекарств, да. И есть определенный штамп, ну, я еще раз говорю, да, в Советском Союзе это был знак качества, а сейчас у нас это вот регистрация. Медицинской. И без регистрации ничего не применяется в нашей стране. Поэтому, если уж там стоит, что это отсутствует, ну, поверьте. У нас такие непростые процессы регистрации, и это хорошо. У нас мышь не проскочит, да, вот как мы с вами обсуждали. Может быть, скажем так, некрасивое сравнение, зато оно понятное любому человеку, да, что нет, если там это стоит, и стоит печать организации, просто так, поверьте, ни одна медицинская организация на сегодняшний день на это не пойдет. Ну, я считаю, что это правильно. И у нас, вы знаете, настолько у всех, вот, мне кажется, настолько в медицинских организациях люди сознательные, так же, как и там в Роспотребнадзоре, в Росздравнадзоре, кто этими вопросами занимается, нет. Нет. Я не знаю, как эти вещи обстоят. Ну, я знаю точно, что во многих странах это гораздо все проще.
Uh-huh.
Те же самые регистрации медицинских изделий, они гораздо проще. Регистрация каких-то методик, они гораздо проще. И получить эту регистрацию гораздо проще. Когда мне начинают говорить, что у нас сложно, я говорю, слушайте, вы радуетесь. Что у нас сложно. У нас сложно, но, возможно, когда это четко все выстроено, и это действительно хорошие клинические испытания прошли, у нас же не одно клиническое
Конечно.
Испытание проходит, если это все правильно проведено и с хорошими результатами проходит, то никто не ставит никаких препонов, поверьте, это все четко.
Главное все выполнять правильно, по инструкции,
Конечно.
И ни вправо, ни влево, все как надо, и тогда будет
Знаете,
хорошо.
Я в свое время, вот и да. на сегодняшний день как аккредитованный эксперт определенной структуры, приезжаю с проверками, у меня, ну, есть там, скажем так, размах по нашей
да,
стране
да, да.
в этом плане, и когда приезжаешь, и тебе люди начинают вот показывать какие-то моменты, что вот, ну, допустим, там, качество оказания медицинской помощи, еще что-то, вот тебе показывают документы, и ты понимаешь, что они это нарисовали вчера. Да, вот ты это понимаешь. И я всегда говорю, давайте так, вот вы сейчас документы подготовите, я приду и посмотрю. Почему? Потому что ты сразу видишь, вот я не знаю, как это, но мне кажется, любой проверяющий, который приезжает, да, он сразу видит, это делается или это вот сейчас здесь написано. Вы знаете, могу сказать, что вот мне кажется, у нас не так много вот организаций, которые, ну вот я смотрела, там иногда обращаются просто там подсказать, что-то помочь. Люди интересуются. И вот, ну, мне кажется, за последние лета у нас все это выстроилось так, ну, вот в очень, так, в очень правильном направлении. Ну, допустим, вот не надо далеко ходить, там, допустим, взять Московский департамент. Да, да, вот мы прекрасно это знаем, какая там огромная работа проводится, вообще, какая огромная работа проводится в Минздраве, да. И настолько большое количество сейчас принимаются там и клинических рекомендаций, все это пересматривается. Вот даже мы сейчас все должны работать, вот с 25 года, с 1 января должны начать работать по клиническим рекомендациям. Я могу сказать, вот не надо далеко ходить по неотложным состояниям. Да. Вот иногда смотришь клинические рекомендации, и вот завтра тебе читать лекцию или там рассказывать, или кто-то тебе задал вопрос, ты смотришь в рубрикаторе клинических рекомендаций, бац, вчера эта рекомендация была, сегодня ее уже нет. Почему? Отправили на доработку, что-то нашли. Вот, поэтому в этом плане у нас очень жестко вот есть комиссии, есть алгоритм согласования, и поэтому что-то пересматривается вовремя, что-то дорабатывается, и поэтому вот просто так это не выйдет у нас, вот. Так вот, чтобы это, ну, непосредственно как номенклатурный документ. Главное, чтобы это все было четко и правильно. И я всегда призываю людей, вот если начинают смотреть какие-то, вот я на своих, да, курсах призываю людей, если номенклатурный правовой акт вышел, то есть вы смотрите, вот, допустим, вы его увидели в интернете, и давай кричать там, что вот он уже принят. Нет, посмотрите в рубрикаторе, посмотрите на сайте Росздравнадзора, на сайте Роспотребнадзора. Потому что документ для того, чтобы он принимался, он должен пройти определенную структуру согласования. И вот как только он везде опубликован и принимается, вот тогда уже мы понимаем, что это выполняется. И уже тогда мы можем спрашивать. И проверяющие могут спрашивать. Хотя я всегда говорю, знаете, когда люди начинают бояться вот этих всех проверок там и так далее, я всегда говорю, слушайте, посмотрите, ну, все это известно, посмотрите на сайтах, там, да, есть и вопросы, и ответы. И вы будете уже знать, и не надо бояться. Поэтому нет, ну, сегодня, мне кажется, у нас это... Вот знаете, вот за многие лета вот я наблюдаю за этими вопросами, и вот, ну, действительно, большая работа проводится и Минздравом, большая работа проводится и правительством, и огромная работа проводится и в департаментах, поэтому... Там, и по неотложной помощи огромное. Это как раз вот донорство, да, мы относим к неотложной помощи, да. То есть, посмотрите, сейчас и приняты новые стандарты. Поэтому, конечно, ну, я считаю, что просто вот... Респект.
Вот у меня вопрос по поводу иммунологической безопасности в нашей стране. Угу. Не коснулись. Сегодня стоит он остро?
Иммунологической безопасности?
Да. Или он всегда вообще стоит в любое время?
Вы знаете, я думаю, что он сейчас, он стоит в любое время, но если мы говорим о донорской крови, да, нет, он, конечно, сейчас гораздо спокойнее, потому что у нас кровь безопасна. Вот мы как раз об этом и говорим. Угу. Раньше мы об этом говорили. Почему у нас, ну, были такие случаи, наверное, они описаны, и вот мы с вами вспомнили этот фильм, да,
да,
про Элисту, и не только были такие случаи, они все-таки были. Сейчас, мне кажется, это вопрос отходит. Почему? Потому что появилось большое количество оборудования, хорошего оборудования. И у нас разработчики работают. Потому что, да, действительно, раньше мы работали на, где-то во многом на западном оборудовании. Но могу сказать, что и наши китайские товарищи помогают сейчас, и наши ученые включились очень серьезно в работу. И могу сказать, что это вот, ну, действительно так это... Достойно уважения, потому что во многом сейчас и наше оборудование уже внедряется, оно, поверьте мне, очень даже. А когда мне говорят, что все работали вот на западном, а сейчас мы там остались, и у нас будут некачественные методики, да нет. Вот могу сказать, что по гемотрансфузиям и по гемотрансмиссивным инфекциям отсматривается кровь не один раз. Если положительная, то она пересматривается на другой методике обязательно, для того, чтобы четко подтвердить, да или нет. Это вот не на здрасте там вот определили и, как говорится, все, поставили штамп. Да, да. В каждой, да, как мы говорили там в советские времена, в каждой лунке судьба. Да, в иммунологических методиках. Да, действительно, в каждой лунке судьба. Вот, поэтому нет, сейчас я думаю, что этот вопрос, он стоит всегда, но сейчас мы спокойны. За безопасность крови донорской, да, то, о чем мы сегодня говорим, мы спокойны. Ну, врачи, по крайней мере, лабораторная медицина, надеюсь, врачи-трансфузиологи нас поддерживают в этом. Но при всем при этом мы все равно говорим о каких-то моментах, может быть, сложных не в плане безопасности, а в плане понимания и, самое главное, мультидисциплинарного взаимодействия. Потому что мы должны все работать командой. Да. Я имею в виду врачей.
Конечно. Ну, а уж и доноры, это, ну, мне доноры кажется, это, сам, это вообще,
со знаменами, да,
это вперед. Вообще со знаменами и вперед, на самом деле, потому что и мотодонорство тут на мотоциклах, ой, я насмотрелась, на самом деле, столько клубов целых донорства, это очень классно.
Нет, это классно, и мне кажется, это есть только у нас.
Да.
Потому что я нигде такого не встречала, потому что, нет, ну, у нас люди, они такие патриотичные, а сейчас, так, мне кажется, у нас просто все друг друга поддерживают.
Ой, спасибо большое. Было очень интересно. У нас в гостях Марина Германовна Вершинина, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник ВГАУ Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей и Минздрава России. Очень было интересно, полезно. Что выдохнули, никто ничего не переживает. Кровь не перепутают, кровь безопасная, препараты тоже на основе крови безопасные. Фу, хорошо все у нас. Это самое главное.
У нас все очень хорошо, и когда спрашивают, нужно ли знать свою кровь, свою группу крови,
да.
Ну, я всегда отвечаю на этот вопрос. Ну, так, для себя, для интереса нужно. Главное, чтобы правильно ее знать. Потому что бывает такое, что говорят, у меня вторая, а у человека совершенно другая группа крови. Поэтому, дорогие слушатели, не переживайте. Если понадобится определить группу крови в медицинских организациях, это делается четко, безошибочно, еще и на контроле у нескольких врачей и на контроле в лаборатории. Поэтому здесь можете быть спокойны, поэтому на сегодняшний день печать в паспорт уже по группе крови никто давно не ставит. Вы поступаете в больницу, даже если вы знаете свою группу крови, вам все равно ее определят. Хотите вы этого или не хотите. По протоколам это положено.
Будете точно знать. Спасибо большое.
Да, спасибо, спасибо. И всем, конечно, слушателям здоровья крепкого-прикрепкого.